Глава 14. Театр юного зрителя и одного актера.
«Мбице, а у тебя есть приличный наряд?»
Вопрос капитана застал Вахтинова врасплох и заставил подавиться супом.
«Смотри, что ты понимаешь под словом «приличный». Ну и вообще, требую подробностей».
На стол легли несколько листов бумаги с краткими записками на каждом. Какие-то цифры, одна из строк, кажется, обозначала дату, второе время и еще несколько чисел, написанных на отдельной строке. Внизу стояла размашистая подпись. Биться от удивления даже отставил тарелку подальше.
«И, конечно, неотесанный варвар и все такое, но Кэп,
это контрамарки?»
«Ну да. У нашего любезного адресата немного не хватило денег. Впрочем, от месье Пульвиктуара можно и контрамарками. Не так уж часто выпадает возможность попасть на премьеру, да еще и к нему».
«Вот не повезло нарваться на очередного твоего знакомого. Никому другому ты бы в жизни не позволил такой фокус. Стало быть, ты предлагаешь мне вместо абсолютно заслуженного похода в кабак строить из себя аристократа, сопровождая тебе в театр? Не пойдет?»
Биться обиженно фыркнул и отвернулся.
«А я хочу в театр!» Нед подбежал к капитану. «Меня же не оставят на вахте!»
Он замер, всматриваясь в прищуренные синие глаза. Отец, как раз перед тем страшным штормом, пообещал Неду сводить его в самый настоящий взрослый театр. Нед помнил это до сих пор и помнил, что даже обещал не ныть, если захочет спать. Это было легко, ему всегда хотелось не ложиться подольше, а тут отец сам сказал, что после спектаклей все возвращаются поздно. Конечно, он видел всякие представления на ярмарках, но ведь это совсем не то. На ярмарку отец никогда не укладывал гриву так тщательно, как на настоящие спектакли. Воспоминание было очень смутным, но Нед был уверен, что настоящим, а не шуткой воображения. Он помнил, как однажды вечером пришла тетушка Маршмеллоу, и отец, уже совсем красивый и готовый к выходу, о чем-то с ней говорил в дверях, а мама вообще, наверное, была как будто принцесса с картинки в книжке. Странно, но ее образа Нед вспомнить не мог. Разве что ожерелье, которое очень ярко блестело и отбрасывало радужные блики на стены и потолок.
«Бесполосый, я не уверен, что тебе понравится», — осторожно начал Себастьян.
«Понравится», — поспешно ответил Нед. «Честно-честно, мне понравится. А если не понравится, я конючить не буду. Но, пожалуйста, можно мне тоже в настоящий театр?»
Он осекся и посмотрел на капитана из-под лобья, размышляя, можно ли его последнюю фразу счесть нытьем, а значит, не поверить и всему остальному. Но Себастьян ничего не сказал о том, что Нед и минуты не смог продержаться со своим обещанием, и жеребенок успокоился. Еще Нед подумал, что, вероятно, капитан не планировал брать его с собой. Он же не мог знать, что отец уже однажды обещал Неду взять его в самый настоящий серьезный взрослый театр. Но раз им биться не очень-то хочет, может, они смогут поменяться?
«Вот правильно! Возьми Бесполосого!»
Зевнул Мбицы и потянулся за оставленной тарелкой. Нед с надеждой уставился на капитана.
«Мбицы вот тоже считает, что Неда можно взять в театр. Значит, точно можно!»
«Лучше бы, конечно, это сказал Гороб, но так тоже считается».
«А я думаю, Мбицы тебе и самому не помешало бы сходить в театр».
Гороб мягко вклинился в разговор.
«И тебе, и Бесполосому. Это бы очень понравилось твоей ма...»
«Моей мамуле нравится много дурацких вещей. Например, ей нравится мыть ноги дождевой водой. Я тоже должен в шторм выставлять на палубу серебряный кувшинчик?» Биться насупился. «Я не люблю театры. Я там засыпаю. А вдруг я буду храпеть? Кэп, ты же первым начнешь зудеть, что неправильно себя веду. Неприлично».
«А ты не храпи», — язвительно отозвался Себастьян. «Но если ты так жаждешь остаться на вахте, ну какие варианты ты мне предлагаешь? Кэп, я же правильно понимаю, что милых, мелодично позвякивающих премий от тебя сегодня ждать бесполезно. Значит, нет смысла соваться в любимую таверну, и придется мне остаться на вахте, влача жалкое существование галерного раба».
«А я бы на твоем месте все же выбрался в театр», — заметил Гореб. «Портовые кабаре и ярмарочные представления — это, конечно, весело, но разнообразие тебе точно не повредит».
«Я подумаю», — проворчал Мбицы.
Замечание Гореба все-таки произвело некоторый эффект, и утром следующего дня Мбицы активно делал вид, что приводит себя в порядок. Как минимум, он честно сунул голову в бодейку с водой. Нед не очень любил мытье, но ради театра можно было смыть с себя налет морской романтики и превратиться в примерного жеребенка. Обратно стать просоленным морским волком он всегда успеет.
«Гу! И за ушами непременно помой!»
Проходящий мимо Мбицы окатил его мелкими брызгами. Нед насупился и пару раз потер мочалкой где-то в районе затылка. Мбицы все-таки был вреденный, хотя и подшучивал беззлобно. От попытки намылить спину вахтенный ловко увернулся и, со смехом подхватив Неда, от души макнул его в бадью с водой. Отфыркивающийся Нед тут же начал строить планы страшной мести, но Мбицы ускакал на камбуз. Там его, правда, поймал Себастьян с самым ехидным видом, повязывающим галстук.
«Сними с мне этот кошмар!» — завывал Мбицы уже добрый час. «Он меня душит!»
Себастьян бросил тоскливый взгляд на катающегося по палубе полосатого клоуна, размышляя о том, что массовый выход в театр был плохой идеей. Цирк некоторым явно казался бы больше по нраву.
«Знаешь, Сеп, его тоже можно выпускать на подмостке. Такой талант пропадает».
Боцман с усмешкой подошел к капитану.
«Да уж, идеальный типаж для трагикомедий»,
— проворчал Себастьян.
«Что ты понимаешь в трагедиях?»
Мбицы прекратил завывать и поднялся на ноги. «Настоящая трагедия будет, если об этом походе узнает мамуля. Спорим, она примчится на любой край света, чтобы радостно заорать, как ее радует моя сознательность и вообще! Это будет как два визита Донны Маргариты, я тебе уверяю!»
«Ну, пока что она не изъявляла такого желания, насколько помню.
Она еще просто не знает, что я одумался и перестал чудить по кабакам. В каждом письме она спрашивает, не повзрослел ли я? Кэп, как считаешь, если я повзрослею, она от меня отстанет? Она же ничего не говорит, когда, например, папуля идет в кабак. Разве что ходит с ним иногда. Ладно, один вечер погода не сделает. Я готов к походу в святилище культуры». Войдя в театр, Нед радостно закрутил головой. Просторный холл, тяжелые на вид резные двери, колонны из какого-то удивительного камня. Нед украдкой потрогал одну. Она оказалась гладкой и холодной, а рисунок на ней напоминал полоски джейд, разве что были тоньше и реже. И странные скамейки, обитые алым бархатом. Капитан сказал, что они называются банкетки. И ковры, и позолоченные узоры на колоннах и под потолком. Это же самый настоящий дворец! Жеребенок притих в восхищении. Мимо проходили кобылки в пышных попонах, их сопровождали степенные жеребцы, и все были такие важные, что Неду стало очень стыдно за утреннее жульничество. Надо было по-настоящему вымыть за ушами, а не притворяться. Мбицы стыдно не было. Он все еще обижался на Себастьяна за то, что премия за прошлый рейс была выдана столь необычным образом, и поэтому не стеснялся высказывать вслух любые мысли. «Все такие приличные, аж зубы сводит!» — тихо прокомментировал он. «Хорошо, что здесь меня никто не узнает. Какой позор был бы!» «Почему, Мбицы?» — удивился Нед. «Вот если он напишет Лавли Скоунс, что был в самом настоящем театре, она же просто обзавидуется! Да и отец бы порадовался за него!» Нед все еще искренне верил, что отец жив, и читал его письма.
«Потому без полосы, что надо заботиться о репутации. Мне неправильно бы поняли в некоторых местах, если бы я начал рассказывать о всяких театрах».
«А что насчет нашей репутации?» — вкрадчиво поинтересовался Себастьян.
«Когда я это доставлял тебе серьезные проблемы последний раз?» — возмутился Мбицы.
«Дай вспомнить. В Потрабелла перед самым отходом сюда».
«Ну да, я чуть-чуть увлекся, но все же обошлось!»
Мбицы застроил умильную морду.
«Так, «А где тут можно что-нибудь попить? Я обычно плохо воспринимаю искусство без подготовки».
«Добрый вечер. Невероятно, неужели? Вы все-таки смогли найти время и выбраться к нам в театр. Я так рад. Я так польщен». Нед вздрогнул, когда к ним подбежал высокий худощавый пони. Он как-то странно произносил звук «Н», как будто был простужен. Пони крепко обнял капитана и спросил еще о чем-то, совершенно не связанном с театром, кажется, о погоде на каких-то дальних островах. Себастьян рассказывал, а Нед в это время попытался разглядеть незнакомца, спрятавшись за амбицы. Ярко-красный шейный платок, завязанный пышным узлом вокруг шеи, сначала показался совершенно нелепым и отвлекал внимание на себя. Неду пришлось сделать над собой усилие, чтобы отвести от него взгляд. Завитая грива, тронутая сединой и тонкие морщинки у глаз, совершенно невероятных, лучистых и хитро прищуренных. «Миль пардон, никак не могу побеседовать с вами подольше. Я должен проверить, все ли готово». Пони заметил, что жеребенок рассматривает его, посмотрел на Неда в ответ, улыбнулся и даже подмигнул. Нед смущенно прижал уши, а он, не сказав больше ни слова, умчался вверх по лестнице, перескакивая через 2-3 ступеньки разом.
«Кто это был?» — выдавил Мбицы. «Режиссер, кто же еще? Месье Пуль Виктуар. По-моему, он не верил, что мы воспользуемся его любезным предложением». «И где ты их находишь? В борделях, что ли? У него же вид типичного...» Мбицы наткнулся на внимательный взгляд и невозмутимо договорил. «Зазывалы!» «Я хотел сказать, зазывалы. Не думай обо мне хуже, чем обычно. Я вообще, может, еще проникнусь всей этой культурой. Я еще не решил». Нед насупился и боднул Мбицы в бок. Пони, который мог себе позволить передвигаться вот так, скачками, в таком великолепном месте, точно был здесь самый-самый главный и потрясный. Сам Нед бы не решился не то что так проскакать по широкой лестнице, но и вообще даже подумать о каком-нибудь аллюре, кроме шага. Мбицы фыркнул и тут же продемонстрировал, что ни одному пони в мире не позволено быть потряснее него, ускакав наверх. Нед насупился и решил, что Мбицы просто как-то неправильно воспринимает театр. Лично ему было непонятно, как можно не трепетать в таком совершенно волшебном месте. Зрительный зал понравился жеребенку еще больше, и он с трудом сдерживался, чтобы не вертеться. Ему хотелось рассмотреть все-все в деталях, и бархатные подушки сидений, и белоснежные балконы с такими же узорами, которые он уже видел в холле, и великолепный занавес, позолоченный бахромой, и люстру, конечно же, эту тяжелую хрустальную люстру под самым потолком, многоярусную, массивную и очень внушительную. Нед даже поежился, представив, что бы случилось, вздумай кто-нибудь прокатиться на такой. Падать оттуда было бы очень страшно. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он перевел взгляд на сцену, закрытую до поры бархатным занавесом. Совсем скоро он откроется и начнется спектакль. Отец всегда возвращался из театра в хорошем настроении. Он рассказывал про то, как хорошо сидеть в ложе Бенуара. Нед не очень понимал, что это и где. Сам он помнил, что сейчас заходил в дверь с надписью «Партер» на золоченой табличке. Причем тут «пар» и что значило «тер» Нед не знал, а спросить боялся, чтобы не показаться глупым малышом. Когда он ходил на ярмарки, можно было вставать и садиться где угодно. А тут нужно сначала найти совершенно определенное место, и зрителей было гораздо больше. И, как объяснил капитан, прыгать у самой сцены, как во время ярмарочных представлений, нельзя. Там какая-то специальная яма. Зачем в театре ямы, Нед тоже не понял. Но, наверное, это очень важная штука, раз ее выкопали у самой сцены. Может, для того и устроили, чтобы никто не прыгал и не отвлекал артистов.
«Какой кошмар! И кто только додумался привести жеребенка на взрослый спектакль? На классическую трагедию!» Негромкое, Но отчетливое возмущенное шипение за спиной заставило Неда вздрогнуть.
«И не говорите, дорогая, куда смотрят родители?»
«Премьера будет безнадежно испорчена для всех вокруг. Дети всегда начинают вертеться и конючить. Стоит только занавесу открыться». Фыркая и качая головами, пожилые кобылки проплыли мимо, продолжая обсуждать ужасы, которые стоит ждать от жеребят в театре. Нед прижал уши и бросил робкий взгляд на Себастьяна. Тот, понимающе подмигнул и закатил глаза.
«Эти почтенные леди просто не заметили, что тут еще и зебры прямо в партере», — шепнул он Неду.
«Но как? Ведь никто не прячет полоски».
«Каждый видит то, что готов увидеть. Вот жеребят в театре они увидеть готовы. И теперь радостно обсуждают, как они не обманулись в своих ожиданиях. А зебры в театре? Ты что, такого не бывает. Они это скорее спишут на кошмарное освещение и запаленность своих пафосных ларнетов. Что можно не рассмотреть оттуда, с первого ряда, даже не спрашивай».
Нед улыбнулся и боднул капитана в бок. Волнение немного улеглось, превратившись из тревоги в нетерпеливый трепет. И когда занавес наконец поднялся, а зал погрузился в темноту, Нед радостно захлопал вместе со всеми остальными. Яркий свет залил сцену, и жеребенок замер в ожидании настоящего чуда. Важные пони в красивых костюмах, совсем не похожих на ярмарочные, громкими, но при этом невизгливыми голосами произносили складный текст. Но первый восторг от настоящего театра схлынул, и Нед начал недоумевать. Спектакль уныло тянулся, и почему-то все актеры были грустные или сердитые, и никто в зале тоже не смеялся. Жеребенок начал всерьез бояться, что, вопреки обещанию, все-таки уснет. Отчаянное положение спас Мбицы. Его тихие и ехидные комментарии помогли Неду продержаться до долгожданного перерыва. Важный пони, игравший ревнивого супруга, закончил рассказывать длинное стихотворение и замер в красивой позе. Свет на сцене погас, и зажглась хрустальная люстра. Занавес закрылся. Себастьян пояснил Неду, что начался антракт, то есть небольшой перерыв. Имбицы стремительно исчез в толпе. По ходу первого действия он изредка высказывал то, что думал, но теперь ему явно было необходимо довысказывать то, что он не успел, а еще осмыслить происходящее. Или приправить кальвадосом. Себастьян очень сомневался, что Вахтин не протащил с собой фляжку. Нед отправился искать уборную, потому что спектакль в настоящем театре оказался очень длинным и даже занудным, и очень хотелось умыться. Иначе глаза слипнутся сами собой, а его будут считать маленьким жеребенком и больше ни за что не возьмут на какие-нибудь интересные, но взрослые встречи. А это было бы просто ужасно. Театр действительно оказался не похож на ярмарочное представление, но отличался скорее в худшую сторону. Интересно, почему для того, чтобы считаться взрослым, нужно непременно делать серьезные и скучные вещи? И почему нельзя посмеяться, когда напыщенная дама, которая сидела впереди, сполз парик? Но ведь весело же! Себастьян, подумав, тоже вышел в холл. Духота зрительного зала отступила, и он, опершись на перила лестничной площадки, задумчиво прикрыл глаза. И есть все-таки свои неудобства в постоянном кочевье. Даже толком в театр не сходить. А если выпадает такая редкая возможность, то выбирать не приходится. Вообще-то, пафосные классические трагедии не были его любимым жанром. В идеале хотелось бы чего-то веселого и милого. Мбицы, когда капитан делился с ним подобными желаниями, фыркал и звал в кабаре. Но это было совершенно не то. Хотя под настроение можно смотреть что угодно. Вот только жанр пьесы и желания полосатого зрителя зачастую не совпадали. Удивительно, но в свое время Себастьян полюбил театр именно благодаря пульвиктуару. Скучающий полосатый матрос Бригантины однажды развлекался тем, что пугал театралов вопросом «Нет ли лишнего билетика?». Билетика, конечно же, ни у кого не находилось. Важные пони, пришедшие в театр, ожидаемо шарахались от зебры, еще и задающий столь неожиданный вопрос. Себастьян тихо посмеивался над обывателями
и, кажется, тогда совершенно искренне считал это удачной шуткой. Разумеется, никакой спектакль он смотреть не собирался, тем более, что на афише значилось как раз что-то пафосное, трагичное и классическое до зубовного скрежета. Просто хотелось развлечься. А потом из боковой двери выскочил пони в красном свитере с улыбкой и невероятной настойчивостью всучил Себастьяну контрамарку, буквально затащил его в театр и едва ли не лично отвел до места со словами: «Каждый должен иметь возможность приобщиться к прекрасному». Себастьян намеревался тихо улизнуть в антракте, он немного знал сюжет пьесы и на дух ее не переносил. Но действие на сцене совершенно неожиданно увлекло его. Безликий текст из книги вдруг заиграл красками интонаций, и очнулся Себастьян только когда актеры вышли на поклон. Тогда-то и он узнал, что пони в красном свитере — это режиссер Поль Виктуар, в то время еще не настолько известный, но, как писали после спектакля газеты, очень талантливый и подающий большие надежды. Кажется, это был первый и единственный раз, когда Себастьян опоздал на вахту. Мимо прошла пара явно скучающих жеребцов с тщательно уложенными гривами в дорогих фраках. У одного в глазу даже поблескивал монокль.
«Не спорю, это все элегантно, но абсолютно не отличается от других спектаклей месье Пуля. Они все одинаковые, словно под копирку. Эти стандартные приемы... Ах, я видел их уже 100 раз!»
«Вы драматизируете. Это стиль, причем рафинированный, отточенный годами».
«Есть стиль, а есть шаблонность», — назидательно перебил тот, что с моноклем. «Я не уйду в антракте лишь из уважения к моей дражайшей супруге. Ей, кажется, нравится эта пьеса. Но ее театральный вкус далек от идеала, говоря «entre nous». Она все театральные новинки встречает с одинаковым восторгом».
Критики удалились в буфет, тихо споря между собой. Себастьян проводил их ленивым взглядом. Что означало таинственное «entre nous», он не понял, но ему определенно стало интересно, что они напишут в обзоре.
«Entre nous»
— французский. «Между нами». Примечание автора. И почему тот важный критик с моноклем до сих пор водит жену в театр, если у них совершенно разные вкусы? А может быть, все наоборот? И это она требует сопровождать ее? Себастьян же вытащил мбицы. Кстати, а где его носит? В буфете вахтенного не оказалось. В зал он тоже не возвращался. Нехорошее чувство посетило капитана, но он убедил себя, что в зал вообще еще мало кто вернулся. Например, Неда тоже нигде не видно. Нед тем временем стоял в тускло освещенном коридоре и мучительно пытался вспомнить, как он вообще сюда забрел. Театр оказался настоящим лабиринтом выходов и переходов, лестниц и комнат. Должно быть, он где-то не там свернул. Нед тихо ругнулся и тут же испуганно огляделся, словно боясь, что кто-нибудь отчитает его за подобные слова в этом величественном месте. Он попытался развернуться и выйти обратно на лестницу, но понял, что только сильнее запутывается во всех этих коридорах.
«Сюда нельзя!» Пожилая кобылка подслеповато прищурилась. «Шастают всякие кобылкам за кулисы, а потом малышки с жизнью прощаются. Все из-за вас, хахалей!»
Нед прижал уши и замер. Старушка выглядела весьма грозно. Таким очень страшно бывает объяснить, что они не правы. Скандалы и обиды будут долгие и громкие. Хотя Нед не понимал, почему кобылки должны умирать из-за заблудившихся зрителей. Мысль о том, что из-за него кто-то может проститься с жизнью, его впечатлила. И не обрадовала. Как в этих театрах все запутано. И само здание, и спектакль, и вот теперь еще и правила поведения, как оказалось.
«Извините, я уже собрался уходить, только заблудился».
«Знаем мы таких блудных!» — не отступала кобылка. «Кыш отсюда! Кыш!»
«Да-да, конечно!»
— поспешно закивал Нед и, зажмурившись, галопом рванул в какой-то коридор.
«Куды ж ты понесся?» —
— донеслось ему вслед. Нед забежал за угол и врезался в кого-то.
«Ой, простите, пожалуйста!»
Он открыл глаза и тут же прижал уши. Перед ним стоял режиссер. «Разве тебе никто не говорил, чтобы ты не бегал в театре?» Суровость интонации разбавляли лукавые искры в глазах.
«Нет», — честно ответил Нед. «Но я вообще-то и не бегал сначала, а теперь заблудился».
«И забегал?»
«Вроде того».
«Да, иногда случается», — улыбнулся месье Пуль. «Не скучно тебе? Как спектакль?»
«Ну, я такого раньше никогда не видел. Но третья сцена слабовата, а главная героиня — истеричка».
По удивлению на морде режиссера, Нед понял, что сказал что-то не то.
«А почему именно третья?»
— наконец спросил Пуль Виктуар.
«Не знаю», — Нед смущенно опустил глаза. «Так сказали важные дамы у лестницы. А про героиню — это мбицы».
«Третья сцена, значит. Что ж, юный критик, пойдем, провожу тебя до зала».
Нед радостно кивнул. Это даже интереснее, чем пытаться выйти обратно самому. А еще можно задавать вопросы про театр и даже признаться, что спектакль для взрослых действительно скучный и нудный. Пуль Виктуар рассмеялся и пообещал, что для следующего сезона обязательно припасет комедию, чтобы понравилось всем-всем. Нед радостно закивал, думая, что надо непременно попросить капитана вернуться сюда и посмотреть новый спектакль. На лестнице к режиссеру подскочил пони, который отчаянно жестикулируя начал что-то спрашивать про схему света, декорации и прочие вещи, которые Нед даже не успел обсудить с Пуль Виктуаром. Из этого разговора же ребенок понял только, что проводить Неда у режиссера возможности уже не будет.
«А можно я с вами пойду? Я тихо посижу, честно-честно!»
Нед испугался, что если придется дальше идти одному, он запутается окончательно. Времени на пререкание не было, и режиссер махнул хвостом. Радостный Нед поскакал рядом, думая, как расскажет всем, что видел все буквально изнутри. Механизмы декораций проверили буквально в последний момент, и режиссер, подумав, предложил Неду смотреть спектакль из-за кулис. Конечно, при условии сидеть тихо и не мешать артистам. Тот серьезно кивнул и присел у стены, чтобы его не было видно большей части зрителей. Даже отец ни разу не смотрел спектакль с такого необычного места. Нед улыбнулся, надеясь, что теперь-то совершенно точно не уснет. Когда после второго звонка в зале не появились ни Нед, ни мбицы, Себастьян понял, беспокоиться уже поздно. Впрочем, он искренне верил, что максимум вреда, который они смогут нанести, это перегородить кому-нибудь обзор, пока будут пробираться обратно. С этой мыслью он перевел взгляд на сцену. Даже если они плюнули и ушли с середины, не страшно. Оба уже не младенцы, путь в порт как-нибудь найдут и сами. Эта мысль успокаивала слабо, но Себастьяну очень хотелось, чтобы в этот вечер ему не пришлось ни перед кем оправдываться. Прозвучал третий звонок, и суровые кобылки-билетерши затворили двери в зал. Второе действие началось, и пришлось выбирать. То ли продолжать волноваться, то ли уделить внимание спектаклю. Первое время Себастьян сидел как на иголках, но никто не спешил ломиться в закрытые двери и орать во всю глотку, и волнение постепенно отступило. Спектакль шел своим чередом. Действие разворачивалось в спальне жены главного героя, якобы больной и спящей. На самом деле клубок интриг закручивался. Жена иногда вставляла реплики из-за тяжелого балдахина кровати, а в остальное время стонала, притворяясь больной. Себастьян окончательно расслабился, решив, что блудные матросы либо решили вообще не заходить в зал и радостно сбежали, либо сели где-нибудь поодаль. Значит, придется их искать после спектакля. Вряд ли они где-то далеко. Ну, самое дальнее в порту разгоняет скуку от спектакля. Мысли о том, что могли натворить имбицы на пару с Недом, особенно для того, чтобы развеяться, немного мешали насладиться атмосферой пафосной трагедии, хотя Себастьян честно отгонял дурные предчувствия. Несколько раз ему казалось, что за кулисами мелькает знакомая серебристая прядь челки. Но не могли ведь они настолько обнаглеть, чтобы заявиться за сцену. Должен же был кто-то их оттуда выгнать, правда?
Всю глубину катастрофы Себастьян осознал только ближе к финальной сцене. Главный герой яростно обвинял в измене жену, чей голос из-за балдахина звучал как-то особенно испуганно. Что было странно, она должна была отвечать гордо и независимо, не чувствуя за собой вины, при том, что виновата все-таки была. И если, конечно, Себастьян правильно понял суть пьесы, там явно были замешаны слуги и плелись какие-то интриги, все по классике, как и положено. Ревнивый жеребец сорвал полог, и среди горы подушек и перин мелькнул порядком помятый зеленый ирокез с длинной челкой. Себастьян понял, что ему предстоит долго объясняться с мсье Пулем насчет появления в пьесе одного полосатого клоуна, и обреченно вздохнул. За спиной послышался шепот.
«Какой яркий, смелый режиссерский ход! Совершенно нетипичное прочтение классики, находка! Это не моя сцена! Так натурально сыграно! Брависсимо!»
Себастьян точно знал, в чем причина столь натурально сыгранного шока, и тихо пообещал повесить одну полосатую примадонну. Зрители, впрочем, его праведного гнева не разделяли. Всем сразу стало интересно, в чем же в итоге закончится спектакль. Зал затаил дыхание в едином порыве. Подобного никто не мог и представить, и теперь публика ожидала развязки с искренним нетерпением. Главный герой тем временем понял, что отступать некуда, и, грозно насупившись, заявил:
«Тебя узнаю я в любом обличье! Слуга, который позабыл приличия!»
Мбитце задумался на секунду и выдал вдохновенный монолог в стихах о том, что бывает с незадачливыми мужьями и как применить свеженаставленные рога. Трагедия стремительными темпами катилась в сторону цирковой клоунады, хотя поэтический экспромт Мбитце, нельзя было не признать, идеально укладывался в ритм и размер основной пьесы. У «Зебры», конечно, не было классической актерской подготовки, и в этом он проигрывал профессиональным актерам труппы, но опыта выступлений на публике у него было едва ли меньше, а врожденное чутье толпы, оттачиваемое по тавернам, не позволило бы Мбитце допустить собственного провала. Впрочем, подстраиваться под атмосферу пафосной трагедии он тоже не собирался, хотя бы потому, что благополучно пропустил мимо ушей большую часть происходившего на сцене и теперь понятия не имел, о чем вообще речь. Несчастный земнопони рифмовать экспромтом, если и учился, то очень и очень давно, но у него просто не было другого выхода, кроме как играть с простыми рифмами и местами вставлять куски из своей роли и других спектаклей. Это было вдвойне сложно, потому что нелепый рифмоплет из будуара городил что-то плохо совместимое с канвой спектакля, и его нужно было то и дело направлять. Мбитце подхватывал, когда партнер и соперник в одной морде выдыхался, вольно трактуя подсказки и намеки, а позади Себастьяна что-то яростно строчили критики. Мбитце с ревнивым мужем мучительно пытались придумать, как бы изящно разрулить внезапный конфликт перед самой развязкой. Выражение морды Вахтинова явственно говорило, что трагедии не получится даже через его труп. Как минимум потому, что без поединка он сдаваться был не намерен, а если будет поединок, то труп будет явно чей-то еще. Жена в своем будуаре, кажется, тихо молилась предкам.
«Ну и вообще, все понял ты неверно! Я полог починял, он закреплен был скверно! Тебя с женой застал, не ври!»
Главный герой смену темы не поддержал.
«Чинить удобней, изнутри!» Невозмутимо парировал Мбитце. «Повешу полог я обратно, а ты входи впредь аккуратно!»
Он действительно осторожно закрепил сорванную занавеску, отошел, любуясь своим творением, и, отсалютовав опешившему главному герою, произнес в зал:
«Зебр сделал свое дело! Зебр может уходить!»
Публика зашлась в овациях. Зал аплодировал стоя. Крики «Браво!» и режиссера слышались отовсюду,
несмотря на то, что окончание спектакля вышло столь неожиданным. Поль Виктуар вышел из-за кулис абсолютно спокойно, с улыбкой, словно появление зебры в финале было задумано. Принимал поздравления и заверения в том, что это была лучшая постановка классической трагедии, вывел мбицы на сцену на поклоны. Тот пытался отбрыкиваться, но тщетно. Поль Виктуар крепко держал его, хотя со стороны это, наверное, было совершенно незаметно. На вопросы, где режиссеру повезло откопать этот неограненный алмаз, месье Пуль отшучивался, что это страшная театральная тайна, в общем, впечатление разгневанного не производил вовсе. Себастьян с восхищением наблюдал эту поистине мастерскую импровизацию и умение быстро ориентироваться в любой ситуации. А Пуль Виктуар тем временем говорил о том, что даже трагические и драматические спектакли должны оставлять в сердцах зрителей светлые чувства, чтобы поход в театр не превращался в гнетущую светскую обязанность, а зритель испытывал радость ожидания новой встречи с искусством. Нед очень удивился, когда на сцене появился Мбицци. Он так уверенно держался, и все в зале так обрадовались, что Нед даже подумал на мгновение, вдруг капитан специально сговорился с режиссером. Хотя, конечно же, такого не могло быть. Что-то пошло не так, и Мбицци оказался на сцене совершенно случайно. Но никто вроде бы не сердился. А кто-то из кобылок даже цветы ему подарил. А уж когда месье Пуль пригласил обоих матросов к себе, чтобы обсудить премьеру, Нед и вовсе растерялся. Мбицци попытался было улизнуть под предлогом того, что капитан будет беспокоиться, но месье Пуль умел быть настойчивым. Пришлось задержаться. Капитан ждал их у выхода для актеров, и одним предкам было ведомо, каких усилий ему стоило спокойно стоять чуть в стороне, а не ломиться в гримерку, чтобы лично прибить одну полосатую примадонну. Сначала в дверях появился Нед, бережно держа в зубах подарок. Оказывается, в театре был художник, рисовавший афиши. Пока Мбицци с режиссером и другими актерами обсуждали спектакль, он быстро набросал портрет месье Поли специально для Неда. Взрослые вышли, не прекращая оживленный спор.
«А я вас уверяю, вы просто зря прячете талант. Ваше призвание — быть актером!»
«Скорее уж клоуном», — проворчал Себастьян со вздохом. «Прости, мы испортили тебе премьеру. Шутишь?» «Все прошло потрясающе. В восторге даже прожженные критики. Они подходили ко мне после спектакля. Такими счастливыми я их давно не видел. Но одна маленькая проблема все же осталась».
Режиссер очень выразительно посмотрел на зебр.
«Как нам теперь это повторять?»
«Ну, я написал пару альтернативных концов. Но это так наспех, честная полосата. Там проще заново переписать, чем довести до ума».
Мбицци смущенно поковырял землю копытом.
«А я-то гадал, где тебя носит так долго. Ладно уж, театралы, идем, пока горе поисковый отряд не собрал».
Нед честно шел рядом со взрослыми, отчаянно сдерживаясь, чтобы не зевнуть. Может, и к лучшему, что отец не успел сводить его в театр. Если даже после стольких приключений с отчаянными зебрами он все равно не смог высидеть каких-то 3 часа?
«Я же говорил, что тебе не понравится бесполосый. В следующий раз, пожалуй, стоит подобрать что-нибудь более подходящее для тебя».
Спокойный голос капитана убил всякое желание сопротивляться сну, и Нед позволил себе зевнуть. Кажется, он успел сообщить, что Пуль Виктуар хочет поставить комедию перед тем, как его сморил сон. Себастьян с улыбкой посмотрел на явственно пошатнувшегося жеребенка и с помощью Мбицци уложил Неда на спине.
«Я б тоже сейчас так упал!»
Широко улыбающийся Мбицци краем глаза следил, чтобы юный зритель не свалился на землю.
«Не сомневаюсь. Расскажешь, каким ветром тебя занесло на сцену? И главное, зачем?»
«Ни за что! Хороший фокусник никогда не раскрывает своих секретов».
«Да, маэстро Мбицци, спешите видеть гастроли плавучего цирка. Клоун ты все-таки. Любую трагедию превратишь в фарс».
«И только не говори, что тебе это перестало нравиться».